традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 11 марта. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Баррикады». Сегодня мы будем говорить о том, как развиваться на наших глазах продолжит «АвтоВАЗ». Есть ли у него будущее? «АвтоВАЗ» готовится выбирать нового генерального директора. Называют, что одним из главных претендентов на этот пост может стать Николя Мор, который француз, но который последнее время руководил румынским подразделением. Если я ничего не путаю, но есть люди, которые более точно знают обо всем, что происходит вокруг «АвтоВАЗа». Они наши гости. Михаил Калинин, заместитель руководителя издательского дома «Новости автобизнеса». Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
Глава экспертно-диагностической автомобильной фирмы «ДЭКС» Андрей Леймигов. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну и мы ждем еще автоэксперта Андрея Морозова. Он присоединится к нам чуть позже. Но, господа, вот прямо сейчас, для начала нашей беседы, приходит сообщение агентства «Россия сегодня». Президент «АвтоВАЗа» подал заявление об уходе 17 февраля. Его последний рабочий день – 7 апреля 2016 года. А как вы понимаете, почему, собственно, Бу Андерсон уходит? За что его уволили, Андрей Леймигов?
Честно говоря, я не знаю внутреннюю кухню.
Но как это выглядит, да.
На мой взгляд, вот для нас, для потребителей как бы автомобилей, большой разницы в том, кто будет во главе «АвтоВАЗа», нет. Мы их видели от Каданникова и далее по списку столько, и результаты как бы от смены руководителей практически не менялись. Но я не жду и смены ни в лучшую, ни в худшую сторону и от этой смены.
Это Андрей Леймигов, Михаил Калинин. С вашей точки зрения, за что уволили Бу Андерсона?
Ой, вы знаете, у меня... Еще когда он приходил на предприятие...
Вы думали, что его уволят?
Я думал, что его уволят, что эта история добром для него не кончится. Я думаю, что Бу просто разворошил осиное гнездо, которое, в общем-то, уже за долгие годы сложилось на «АвтоВАЗе», и слишком активно начал действовать, слишком... решительно начал действовать, что руководству в лице головной корпорации, в общем-то, не понравилось. Причины называются разные,
это но... важно, подождите, вы сказали головной корпорации. Под головной корпорацией вы имеете в виду Renault Nissan или Ростех?
Нет, я имею в виду именно Ростех. Renault Nissan, я так понимаю, что от Renault Nissan Бу получил в свое время полный карт-бланш, и именно Renault Nissan в первую очередь заинтересован в том, чтобы «АвтоВАЗ» превратился действительно в современное, эффективное и прибыльное предприятие. У Ростеха, как мне кажется, там свои другие... Ну, не то чтобы другие, они... У них есть, помимо этих интересов, есть и дополнительные интересы, собственно, которые они вот в этой концепции, они, наверное, не смогли реализовать с приходом Бу Андерсона. И Бу просто вот он слишком оказался слишком деятельным, слишком... активным для вот ситуации.
Тогда я задам вам следующий вопрос. А в этих условиях, ну вот при вашем объяснении, как понимать то, что в качестве сменщика Бу Андерсона называют другого иностранца? Но им тоже не понравится Ростеху.
А вы знаете, я думаю, что вот как раз под эту историю со сменой руководства смогут подтянуть историю со сменой полномочий. Ну, не то, что сменой, а с распределением полномочий. Они, Ростех с Рено-Ниссаном, да, с Альянсом, они разыграют эту карту и разделят между собой полномочия в рамках сферы интересов своих. Если у Бу, как у Бу Андерсона, были практически неограниченные, да, в рамках его должности полномочия, он мог принимать и наличные решения по целому кругу вопросов, то вот сейчас со сменой руководства, как мне кажется, и на то есть определенные предпосылки, не будет единого как такового топ-менеджера, да, будут там, не знаю, как назвать, президент, генеральный директор, то есть они постараются для одного отдать одну сферу деятельности, одну сферу полномочий, для другого – другую.
Это Михаил Калинин, он заместитель руководителя издательского дома «Новости автобизнеса». Мы в прямом эфире, поэтому работает телефонная линия, можно через СМС-портал, писать можно через сайт, можно через Твиттер. И вот Фроги уже это сделал. А зачем Ростеху отсталый ВАЗ, Андрей Леймигов? Зачем? Зачем государству российскому?
Честно говоря, полагаю, что это все-таки рабочие места, это какой-то престиж. Но я все-таки, как я и говорил вначале, придерживаюсь такой позиции, что человек, который имеет некую сумму денег, приходит покупать некий автомобиль, какая ему разница, кто во главе концерна, вот человек приходит Ford покупать. Мне ну, все равно, кто в этой, Форда.
Ну, Андрей, ну в этой же логике получается, что мы продаем вас, Ростех им не занимается, и, к примеру, полностью и рабочие места выдерживать будет Nissan. Или этот завод вообще никому не нужен, если не Ростех?
Это, кстати, хороший вопрос, и я бы однозначно на него не ответил. Я просто хорошо помню, как начинался АвтоВАЗ. Все это на моей памяти было, когда в 70-м году там началось производство, во главе всех технических служб стояли итальянцы, которые ходили с блокнотом и смотрели, так, этот пришел после пьянки, этот не вышел на работу, этот курил в день раз 10. В конце месяца они все получили зарплату гораздо ниже, чем положено. Наши сказали, нам такой менеджмент не нужен. И вместо итальянцев поставили наших, которые смотрели снисходительно. Значит, у них совершенно другие подходы, у них совершенно другие взгляды на производство. Я понимаю, что многих может не устраивать, потому что пока, конечно, продукция АвтоВАЗа абсолютно не конкурентна по сравнению с другими автомобилями за те же деньги, за которые продаются АвтоВАЗы. Это обидно, потому что сейчас уникальная ситуация на рынке. Сейчас провалились лидеры Mercedes, BMW, понимаете, они по своей надежности относительно эксплуатации в России очень сильно просели. Все новые, скажем, двигатели серии N на BMW, они ну, не вписываются в наши условия по топливу, по экологии. Mercedes с их цепями, которые рвутся при пробегах меньше 100 тысяч, ну, они как бы тоже где-то позорят марку. И поэтому сейчас люди вынуждены искать какие-то другие машины, которые бы заменили им ранее проверенных вот этих монстров, надежных, как раньше были. И сейчас, если бы АвтоВАЗ выпустил что-то такое...
То, что выпустил АвтоВАЗ, это не что-то такое. Ну вот при Бу Андерсоне, то, что появилось у АвтоВАЗа, это не то, о чем вы
говорите. Ну, я бы так сказал, если за те же деньги можно купить Логан или Дастер, то лучше купить Логан или Дастер, чем продукцию АвтоВАЗа.
Хорошо, наши слушатели пишут. Юрий, а можно вопрос? Мы каждый год слышим, что государство вбухивает в АвтоВАЗ бешеные миллиарды. А, собственно, владелец Renault Nissan туда тоже что-то инвестирует? Кто-то может ответить на этот вопрос? Вот Михаил Калинин, например, у вас есть цифры?
Ну, там, я бы не сказал, что он прямо каждый год государство вбухивает миллиарды. Большое количество денег было инвестировано в АвтоВАЗ в период кризиса 2008-2010 года. Там цифра порядка 80-100 миллиардов. После этого поток инвестиций сократился и, собственно, был в рамках стабильного, да, стандартного, такого, как он происходит всегда. А Renault тоже, несомненно, вкладывает огромные средства в развитие АвтоВАЗа. Цифру сказать не могу, поскольку сейчас эта цифра, ну, она не совсем точна, поскольку непонятно, вот только-только вышли итоги.
Нет, просто тут ведь логика, она такая, как я понимаю логику Юрия, он говорит, значит, наше государство вбухивает. Ну, то есть, не надеясь на то, что эти деньги отобьются, они что, тоже вбухивают, что ли?
Нет, ну, тут опять же, что понимать под словом «вбухивают», да? То есть, бывают разные вещи. Бывают вот прямая финансовая помощь, как было...
Ну, вы же слышали, что многие рассматривают АвтоВАЗ как, ну,
такую бездонную яму, да.
Да, именно так.
Да. Нет, таких средств нету по программе развития автомобилестроения автомобильного бизнеса до 2020 года. Там подразумевается сумма порядка 100 миллиардов, но и то она подразумевает возврат этих инвестиций. Из долгов, которые не подлежат возврату, это, я если не ошибаюсь, порядка 40 миллиардов были в 2009 году. Все остальное подразумевает некий возврат. Даже вот под словом «вбыхивать» можно подразумевать и программы стимулирующие, да, которые сейчас происходят, там по трейдину, по утилизации.
И все-таки вот Юрий, он теперь уже уточняет, можно ли говорить о том, что государство вот эти деньги... отдает частному владельцу?
Нет, государство имеет долю в этом предприятии, и то, что оно инвестирует, оно, естественно, надеется получить.
Это Михаил Калинин, заместитель руководителя издательского дома «Новости автобизнеса» Андрей Лемегов, глава экспертно-диагностической автомобильной фирмы DEX. Смотрите, Андрей, что пишет 854-й. А зачем вот эти приоры, гранды, калины? На это тратятся огромные деньги. А аудитория, типа, непритязательная. Вы выпускали бы какие-нибудь копейки за какие-нибудь 150 тысяч рублей и прекрасно бы себе жили.
И я согласен с этим. И я с этим согласен.
Можно выпускать автомобили, которые совершенно неконкурентоспособны.
А почему неконкурентоспособны?
Ну, они же устаревшие.
Вы понимаете, дело в том, что прогресс, вектор прогресса на Западе смотрит в противоположную сторону от нашей действительности. Я, например, всегда считал, что лучшими автомобилями для наших условия были вот знаменитые Audi 80 и Audi 100. Вот машины, которые надо было бы сейчас выпускать, которые бы могли бы на нашем бензине ездить, не ломаться, которые, у которых не было проблем с трансмиссией, не было с ремонтом. Проблема сейчас — кризис, у людей нет денег. До сих пор машины этого круга, вот эти Audi, эти вот старые, да, они до сих пор эксплуатируются в регионах, в особенности, причем в больших количествах. И я бы сказал, что их ресурс уже там за 30 лет перевалил. И вот такие машины нам и нужны.
Тогда дальше. 955-й пишет, а почему они одинаковые, по сути, легковушки? Клепают, ну, сделали бы джип полноценный, большеразмерный, как он пишет, с пониженной передачей, автомат с мощной, широкой резиной.
Абсолютно правильно человек задает вопрос. Я такой же бы вопрос задал. Зачем нам вот эти вот не пойми чего, только потому что стоит шильдик же «сделан в России». Ну, купите вы, в конце концов, чертежи какой-то хорошо себя зарекомендовавшей машины, Камри, там, Короллы, там, какой-нибудь Сузуки Гранд Витар, и выпускайте их.
Рено Логан? Вот он и есть. Или это не подойдет?
Нет, почему? Как раз Рено Логан вот в качестве бюджетного автомобиля зарекомендовался вполне неплохо и уж точно лучше, чем вот эти Гранды.
Ну, то есть надо закрыть АвтоВАЗ и выпускать, нет, клепать Рено, нет, Логаны?
А почему его для этого надо закрывать? Ну, смысле, почему это... Логан можно делать на бывшем заводе Ленинского комсомола, а нельзя делать на АвтоВАЗе?
Нет, ну... нет, АвтоВАЗ как проект, который разрабатывает свои марки, свои автомобили придумывает, Лада X-Ray, Лада Веста, что там еще?
Ну, мы уже видели все, что они придумывают с 70-го года, прошло уже 46 лет, и все, что они придумывают, сколько денег, как правильно люди говорят, вбухали, а результат-то какой? Мы видим хоть одну конкурентную марку АвтоВАЗа по сравнению с другими.
Это Андрей Лемигов, он глава экспертно-диагностической фирмы DEX. Михаил Калинин, а что вы на это скажете? Ну, действительно, тут многие очень пишут о том, что, ну, если ты пытаешься пупок порвать, может, и не надо.
Да, вот я вас слушал, у меня прям вот, мне прямо вот ужасно хотелось войти в дискуссию и сказать, что, собственно...
Так входите в любой момент.
То, что вот то, что сейчас выпускает АвтоВАЗ, это же все тот же самый Рено, да, это вся та же по уже известная платформа B0, да, которая...
Да, но на это тратятся большие деньги, чтобы это чуть-чуть отличалось от Рено.
Ну, почему большие? При производстве, при конвейерном производстве, там все это, детали очень похожи, штамповка одна и та же, компоненты, комплектующие основные, одни и те же, там в основном разница между этими машинами, да, если мы говорим вот о новой линейке АвтоВАЗа, применительно там к Рено или к Ниссану, да, то, что это все-таки Bench Engineering, и это именно маркетинговое
распозиционирование. Должны перевести вот это Bench Engineering, не каждый это понимает.
А, это такая модная сейчас штука, когда на одной и той же платформе, по сути, один и тот же автомобиль, как это сказать-то, ну, в общем, их много, а они все по-разному называются, да.
Ну, это как Renault Kaleos и Nissan X-Trail.
Да.
Так, 005 пишет, хочется узнать причину, почему они дизайн экстерьера сильно урезают. Сначала показали X-Ray на Красной площади, крутой, яркий, потом дело доходит до продаваемого автомобиля, пишет, мы получаем скуднейшую версию, но теперь автомобиль, он, может быть, и дороже был бы, но он бы хотя бы красивый был. Или нет такой проблемы, Михаил Калинин?
Он может быть дороже, и наверняка он будет дороже, и будут более широкие комплектации. Просто между предсерийным образцом и серийным образцом, да, всегда большая разница именно в плане насыщения, в плане отделочных материалов. Тут уже чисто производственные вопросы, как договорятся с поставщиками, как договорятся с подрядчиками. Поэтому, собственно, вот когда БУ приходил на предприятие и говорил о запускании X-Ray, да, он называл цену в 350 тысяч. После этого, мы знаем, случился обвал рубля, после этого произошли другие процессы, рынок начал падать, экономический кризис, все дела, все эти ужасы. В итоге машина сейчас стоит не меньше 500 тысяч, и, естественно, вот в эту цену она и немножко упростился и дизайн интерьера.
И все-таки, это я понял, это Михаил Калинин из издательского дома «Новости автобизнеса», Андрей Лемигов из фирмы DEX, 200-му ответе он пишет, но ведь получается, что всю жизнь АвтоВАЗ, по сути, передирает все чужое, получается что-то горбатое, ну, то есть, ведь не, целиком же нельзя взять, получается непонятно что, а почему мы не можем свое-то придумать?
Отвечаю. Я много раз вот как бы присутствовал при таких вот дискуссиях инженеров. Я в свое время была представлена много лет назад, еще тогда Березовский этим занимался, прости господи, значит, представлена десятка на автосалоне. Я ходил вокруг этой десятки и смотрел, боже мой, какая красота, какая великолепная машина. И потом появилась реальная серийная десятка, и она отличалась от этой самой, той, которая была на выставке.
То, что сейчас про X-Ray пишут, да.
Вот. Почему? Начинается. Желательно, чтобы торпеда, скажем, была обшита таким материалом. Тут же технологи говорят, у нас такого нет. Желательно, чтобы формы обвода кузова, элементы, имели вот такие ребра жесткости, чтобы облегчить, сделать красивей, а у нас штампы не позволяют. Или у нас сталь не позволяет вот таким образом себя гнуть. А краску хотелось бы такую. К сожалению, у нас такой краски нет. У нас есть та краска, которая заборы красит, понимаете? Поэтому машины в этих же...
И вот дальше вопрос. 588-й, 003-й, 955-й. Кто-то спрашивает, почему корейцы смогли, а мы нет? Кто-то, почему китайцы смогли, а мы нет? То есть ведь у них наверняка те же проблемы были. Они тоже начинали с того, что, ну, мягко говоря, пытались стырить.
Ну, правильно. Вы знаете, если взять китайцев, вы приходите на строительный рынок, вам надо, например, гвоздь, сверло, шуруп. Раньше были наши. Хорошие, кстати говоря, и гвозди, и сверла, и шурупы, и все. Хоть одно сейчас произведение нашей промышленности есть? Нет. Покупаешь сверло китайское, дырку начинаешь сверлить.
Оно похоже, но не такое.
Оно внешне похоже. Да. Оно дешевое, да? Вы хоть один электронный гаджет можете назвать не китайский для интереса? Нет такого.
Сейчас довольно сложно, да.
Да. Вот, кстати говоря, вот я совсем недавно столкнулся с тем, ну, скажем, всегда считалось аккумуляторы самые лучшие марки, там, Варта, Bosch. Вот сейчас я реально вижу, что наши аккумуляторы, скажем, которые делают в Нижнем Новгороде, например, там, ну, в ряде других...
А где Варта и Bosch теперь делают?
Ну, я думаю, где-нибудь в шанхайских подвалах.
Ну, нет, и в Германии тоже.
Ну, но она у нас тогда стоит, понимаете? Вот аккумулятор, скажем, 60...
Я думаю, Варта из Германии до нас не доезжает.
Она до нас
слишком
не доезжает,
дорогая, да.
Конечно.
Так, смотрите, что пишет 569-й. Автомобиль, ну вот чтобы быть популярным здесь... И у меня такое ощущение, что Андрей Лемегов сейчас согласится. Автомобиль для этого рынка должен быть надежным, простым и легко ремонтируемым.
Абсолютно согласен. Только последний пункт я поставил на первое место.
Судя по всему, да, потому что для людей надо делать, чтобы они сами могли все это ремонтировать.
Да, да, да.
Слушайте, тогда мы можем отказаться от всех сложных приборов, вернуться в 19 век.
Нет, это немножко вы утрируете.
Ну, я, естественно.
Да. Ну,
но логика-то та же.
Понимаете, раньше, когда человек... приобретал машину, он ставил во главу угла, где и как он ее будет обслуживать и ремонтировать. Поскольку я все время связан с покупкой и продажей автомобилей и общаюсь с людьми, которые их хотят купить, они сейчас что хотят? Проекцию на стекло, подогрев руля, регулируемые спинки задних сидений. Когда такое раньше было? А жене нравится, чтобы только обязательно вот такая вот обивка была. А когда его спрашиваешь, а вы где будете ремонтировать? У официального дилера?
Сам.
Какую машину? Взять какое-нибудь французское произведение, лампочку в фаре, сам поменяешь?
Не-не-не, это да почти невозможно.
Это практически не поменяешь.
Да нет, почему? Я во французской я еще менял.
Ну, это, видимо,
в корейской уже нет.
Какой-нибудь Peugeot 406, может быть, да.
Renault вот Kaleos.
Ну, это да. А вот сейчас какие-нибудь, вот, которые девушкам нравятся, такие кругленькие, аккуратненькие.
Нет, там невозможно.
Просто разбить эту фару проще и купить новую.
Слушайте, 413-й, это Коля, у Коли есть бабушка Анна Ивановна. И Коля нам написал. Он говорит, Анна Ивановна спрашивает, а почему ракеты и танки мы делаем, а машины, ну, никак не получается?
Но на этот вопрос я могу ответить даже лучше, чем на автомобиле.
Андрей Лемегов.
Да. Что касается танков. Ну, танки у нас заводы исторически были за Уралом. И они выпускали, да и не только за Уралом. И танки выпускались. И сейчас действительно танки у нас как бы это вполне конкурентный товар. Что касается ракет. У нас ракеты летают сейчас в основном Королевского разлива, так, да? Старые ракеты, они действительно хорошие. Те двигатели, которые американцы покупают, их разрабатывал Глушко еще в прошлом веке. Но хорошие двигатели. Значит, но мы остановились, мы ничего нового не делаем. Мы сделали великолепный шаттл наш «Буран», да, который один полет совершил, а ведь этот аппарат был лучше американского. Реально.
Ну, или нам говорили, что он...
Нет, он был, поверьте, я его знаю, и он лучше, и там экипажи вот во главе с «Волком» готовились к полетам, которые американцы бы сделать не могли. И, кстати, для них это был чрезвычайно опасный, вариант оружия использования «Бурана», поскольку он делал так называемый клевок вниз, он мог сбрасывать, ну, это другая тема.
823-й пишет, раз уж заговорили о том, что можно своими руками сделать, вот какой-то фокус 3 всего лишь, а лампочку ближнего света поменять-то можно, но ошибку-то не сотрешь в компьютере, а она иначе не светит. Так утверждает 823-й, 569-й рассказываешь, как Шрус в Рено ремонтировал, и там вот французы все перемудрили, в общем, не нравится 569-му. А 661-й спрашивает, вот Михаил Калинин, как вы ответите? Ну вот там никакого бу нет. А как у УАЗа получается? Они, получается, идут в правильном направлении, работают, пользуются справедливым, так сказать, признанием аудитории или нет?
УАЗ?
УАЗ.
А, нет, ну, конечно, ну, в общем-то, бу не панацея. Нет, собственно, в этой дискуссии неважно, кто, Бу Андерсон или Карлос Гон сам лично придет автовазом руководить или там кто-то еще... Фердинанд Пих.
Нет, там... ну что там, город как-то неудачно стоит.
Да просто, солнце светит неоттуда. Просто удачный менеджмент, да, который ну, прошел через достаточно серьезную серию испытаний.
Или у вас как раз, как говорит Андрей Лемегов,
и
выступает
плюс,
что-то
да,
старое.
И плюс, нет, не то, что старое, плюс у вас это все-таки стратегический автомобиль, который конструируется соответствующим образом. Я думаю, что если покататься на УАЗе, это все-таки машина достаточно специфического предназначения.
Ну это... да, не каждый на ней сможет кататься. Как
да,
вы это
ну,
называете.
Это не автомобиль повседневного использования, как тот же самый, это как та же самая Lada Vesta или Lada, там, не знаю, X-Ray. Это автомобиль для специальных условий эксплуатации, на нем можно ездить в городе, но это не массовый автомобиль. Поэтому в этом плане и то же самое, как с танками и ракетами, мы вот... С массовыми
то
у нас проблемы.
Из любой машины у нас только УАЗика получается. Я понял. Хорошо. Это Михаил Калинин из новостей автобизнеса, заместитель руководителя издательского дома. Андрей Лемегов, глава экспертно-диагностической автомобильной фирмы DEX. Андрей, вот смотрите, я сейчас смотрю на СМС-сообщение, на то, что пишут наши слушатели, а люди ведь все с вами соглашаются. А, ну, там один кто-нибудь напишет, разве можно сейчас думать о том, как в 80-х годах люди думали о починке своего ведра в гараже? А в основном-то люди пишут, а дайте нам ГАЗ-21, чтобы он ездил 50 лет, не останавливаясь. Это что, какая-то особая аудитория? Ведь во всем мире люди гонятся за новыми машинами.
Вы знаете, это конфликт отцов и детей. Я, например, в свое время, вот даже сейчас страшно поверить, ездил на Запорожце и прошел на нем 200 тысяч.
Как вы туда... просто не каждый видит Андрея Лемикова.
Да, ну да. Два.
Как вы входили в этот автомобиль,
непонятно. Согнувшись, все смеялись. Другой вопрос, что более ненадежного автомобиля в мире нет. Я бы его, так сказать, вот за единицу ненадежности взял. Но ездил, других не было. Значит, а сейчас молодые люди, они не хотят ходить с грязью. Я вынужден был чинить его через день, чтобы ездить. Мне надо было и каждый день ездить. Но сейчас совершенно другое поколение людей. Человек, который, скажем, не связан с автомобилями, он не хочет знать, чем отличается карбюратор от заднего моста, ему это не нужно. Вы видите, сколько за рулем девушек, ей что надо знать, чем отличается, скажем, ДСГ-коробка от гидротрансформаторной, да? Не нужно. Они хотят ездить, они хотят в случае, если машина сломалась, знать телефон, по которому позвонить, приезжает эвакуатор, все. Но что случилось? Случился кризис. На этот эвакуатор, который сейчас стоит от 3000 выше, на ремонт, который, безусловно, вот вы сломали с дороги, вот у вас, я просто недавно сталкивался с ситуацией, у девушки заглохла машина. Причина была элементарная, сгорел предохранитель. Вызвала эвакуатор, 3000, приехала в сервис, диагностика, 2500. А, да, еще забыл, мойка, 1500. Пока дошли до предохранителя, она отдала, ну, примерно 7-8 тысяч. Это при том, что все-таки подошли в данном сервисе честно. А ведь могли сказать, что предохранитель быстренько поставить, а потом сказать, что нужно сделать капремонт двигателя, коробки и перекрасить кузов.
Андрей Лемегов, глава экспертно-диагностической автомобильной фирмы DEX. Михаил Калинин, заместитель руководителя издательского дома «Новости автобизнеса». Программа «Баррикады», радиостанция «Говорит Москва». Сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 11 марта. Программа «Баррикады». О будущем АвтоВАЗа говорим. Меня зовут Юрий Будкин. Наши гости — Михаил Калинин, заместитель руководителя издательского дома «Новости автобизнеса». Андрей Леймигов, глава фирмы «ДЭКС», экспертно-диагностической фирмы. Я еще обещал, что Андрей Морозов, автоэксперт, нам присоединится. Но уже теперь стало понятно, что благодаря московскому трафику, судя по всему, он не сможет этого сделать. Ну да ладно. Мы продолжаем. Это прямой эфир. Можно звонить по телефону, можно через СМС-портал, можно через сайт, можно через Твиттер. Значит, 524-й тут пишет: проблема наших автомобилей еще и потому, что здесь, в России, металл низкого качества. Это действительно так?
Да нет, ну совершенно не так.
Это Михаил Калинин.
Достаточно хорошего качества, и, собственно, то, что мы видим, делает Гестамп, да, для иностранных концернов, которые построили здесь свои автозаводы, металл нормальный, то есть стандартный, какой он должен быть.
Это Михаил Калинин, Андрей Лемигов. Это наговоры или действительно могут быть проблемы?
Знаете,
с этим?
Тут однозначного ответа нет. Есть металл и есть металл. Я как технарь прекрасно понимаю, как все металлоструктурные особенности различных прокатов. Вот в чем дело. Вы помните автомобили «Москвич», скажем, «Волга», да? Даже последних лет. Через полтора года задняя дверь гнилая, пороги гнилые. Пришли концерны, которые, скажем, вот у нас сборочные заводы делают, там в ТУ прописано, сталь должна быть такая, характеристики такие. Да, у нас была не очень хорошая сталь, не очень хороший прокат, нас заставили. Вот это как раз тот путь уникальный, который бы, ну, приносит пользу нашей стране. Заставили выпускать нормальную, скажем, сталь, которая отвечает требованиям. Потом ведь надо понимать, что кроме качества стали есть еще и обработка стали антикоррозионная различная. Различное пассифицирование, покрытие различными материалами, так, чтобы сваривать кузов так, чтобы не было электрохимических пар гальванических. И нас заставили, и сейчас практически проблемы коррозии нет.
Раз уж вы об этом заговорили, вот эта новость, что Рено планирует экспортировать из России кузовы для автомобиля «Логан», куда-то там на другой свой завод и там уже собирать. Вот это как бы как раз доказательство того, что
у нас... В общем, да, нас заставили. Вы знаете, я могу опять привести исторический пример.
В Алжире, да, есть завод, оказывается, у Рено в Алжире.
Я могу привести пример гораздо старше, да. После войны, значит, наши посадили 3 Б-29 американских бомбардировщика. Сталин дал команду нашим, в том числе Туполеву, сделать похожий самолет. Туполев сказал: мы сделаем лучше. На что Сталин сказал: нет, точно такой. Вплоть до того, что висел фотоаппарат, забыли летчики, и у нас завод в Киеве стал выпускать фотоаппарат в основе вот этой лейки, которая висела. То есть, ну, товарищ Сталин, он был такой, у него уже рядом Лаврентий Павлович сидел, если что, сами знали. Но насколько это помогло нашей промышленности и в плане материалов, и в плане технологий, и в плане электроники, впервые использовали управляемые системы управления вооружением, там много чего. То же самое с автомобилями. Нас, если мы, ну, условно говоря, покупаем чертежи на некий автомобиль, в которых ТУ, там, технические условия заданы такие, мы вынуждены будем и станочный парк поднять, и материалы, и обивку салона, и резинометаллические изделия.
Вы
Всё.
Так говорите, мы вынуждены будем, но есть такое расхожее мнение, что когда к нам эти ТУ приходят, они сталкиваются с реальной жизнью, и мы все-таки не совсем выдерживаем их. То есть машины, собранные, сделанные из местных комплектующих тех брендов, ниже качеством.
А вот сейчас мы с другой стороны подошли к теме нашей передачи. Вот это как раз то, что вы сейчас говорите, упирается в руководство, скажем, того же АвтоВАЗа. Он может стукнуть кулаком по столу, вот этот самый Бо или там кто-то другой, да, и сказать: нет, будет выпускаться точно так, как нам задано. Вот должно быть, чтобы машина была по чертежам Рено. А может быть, условно говоря, какой-нибудь Каданников, который скажет: ну да, извините, конечно, у нас нет такой стали, нет такой резинки, нет того-то.
Как можем, так и делаем.
Да, и называется. Как сказал Виктор Степанович Черномырдин, что мы не сделаем, получается автомат Калашникова. Ну,
хорошо, да, это Андрей Лемигов, Михаил Калинин, прошу вас.
Ну, собственно, в общем-то, как раз одна из причин, которые официально называются среди причин отставки, преждевременной отставки Бо Андерсона, это как раз то, что он слишком много использовал иностранных комплектующих, из-за чего, собственно, выросли убытки предприятия. И привели к большим потерям предприятия. То, что он использовал иностранные комплектующие, в том числе комплектующие иностранных концернов, производимые в России. И именно, да, то, что вот он смог заставить, у него была сила воли для того, чтобы пойти вопреки как сказать...
Финансовым интересом.
Финансовым интересом, да, машина поднялась в цене, но пока еще сложно говорить, да, о том, насколько она получилась надежна, поскольку и X-Ray, и Vesta, они только-только появились, да, в продаже, там надо подождать год-два, посмотреть опыт их эксплуатации, но в принципе, для... Вот как задумано, как сделано, очень хорошо они выглядят и очень хорошо себя ведут на дороге.
И все-таки, вот возвращаясь к этому вопросу, по-моему, и Андрей Лемигов не ответил на этот вопрос. Машины, которые собирают здесь, не как это должно быть или ни к какому вопросу это нас приводит, машины, которые здесь собираются, они по качеству ничем не хуже оригиналов? Или все-таки есть проблемы? Давайте начнем с Михаила Калинина. То есть русское Рено, русское BMW, что там, русский Ford?
Вы знаете, русские автомобили ничем не хуже, автомобили иностранных марок, собранные в России, ничем не хуже своих иностранных аналогов, а BMW из Калининграда долгое время вообще были по качеству лучше, чем лучшими в Европе.
Но теперь это не так.
Ну, там, это же процесс такой, то есть они...
Хорошо, это Михаил Калинин, Андрей Лемигов.
Я согласен, дело в том, что вот мне сейчас пришлось купить BMW калининградской сборки. Ну, была немецкой, американской, да. И я, например, не вижу никакой разницы. Больше того, например, вот дизельный двигатель, он без сажевого фильтра, там Евро-4, но мне-то какая разница, но зато сколько проблем снимается при заправках. И я не вижу никакой разницы в качестве автомобиля калининградской сборки. Но, к сожалению, не все смогли подтянуться до такого уровня. Вот немцы заставили. Я понимаю, в чем конфликт произошел на заводе в АвтоВАЗе. Именно вот на этом. То есть руководство завода должно, скажем, ему говорят, ну, невыгодно покупать за валюту, ну, условно говоря, какой-нибудь там генератор, да, давайте собирать свой генератор, а у нас качество другое. Так заставьте делать такого качества генератор, чтобы он соответствовал.
Ну, вот смотрите, опять же из новостей последнего времени, видимо, уже АвтоВАЗ после Андерсона, супербюджетный автомобиль. За основу берется Приора, которую собирались снимать с конвейера. Называется версия «Стандарт». Ее лишают некоторых опций, чтобы снизить цену. Оставляют только водительскую подушку безопасности и систему АБС. Ну, понятно, для чего нужна водительская подушка безопасности, чтобы хоть какая-то безопасность была. Но иностранных запчастей становится минимум, и цена снижается. Это вот такое решение, о котором вы говорили,
Андрей? Это тупиковый Лемиков. Путь, абсолютно тупиковый. Потому что сейчас людей, которые поездили на хороших машинах, запихнуть вот в эту коробочку с колесами и гвоздями невозможно. Понимаете, люди уже привыкли к определенному уровню безопасности. Люди видят, что происходит на дороге, когда сталкиваются два автомобиля, один с хорошим уровнем безопасности, а другой с плохим. Удар-то у них одинаковый, встречный, да, только из одного выносит, а из другого выходит. И поэтому сейчас людей заставить ездить без АБС, без подушек, без гидроусилителя, в конце концов, без автоматической коробки не получится. То есть обратно запихнуть в прошлый век не удастся.
Это Андрей Лемигов. Не получится с этим супербюджетным автомобилем. Михаил Калинин.
Я думаю, там аудитория для этих автомобилей есть. А потом Андрей тут назвал так много умных технических слов. Я думаю, что современная аудитория, мы об этом говорили, да, она все-таки...
Ну, автоматическую коробку передач многие знают.
Да, автоматическую коробку многие передачи, это точно знают. А вот гидроусилитель или там электроусилитель или управление...
Ну, извините, когда девушка выезжает из гаража и не может провернуть...
Она, может, и не знает, что он есть.
Нет, она знает, что руль не крутится.
Она знает, да, что... То есть он должен крутиться, и когда она, естественно, садится в этот автомобиль, но приходя там за бюджетным автомобилем, она уже подразумевает то, что у нее руль будет крутиться как вот... в хорошей машине, да, поэтому, но, с другой стороны, естественно, для дешевых автомобилей, недорогих автомобилей, для них есть аудитория, а теперь с кризисом эта аудитория стала еще шире.
Все-таки так, да, 158-й пишет, у меня X-Trail до 2011 года, пробег 160 тысяч, русского производства, ну, в смысле, русской сборки, никаких проблем нет. 990-й, у меня Рено 8-го года, есть климат, есть коробка, автомат, мне 41 год, я еще лет 5 собираюсь на этой машине ездить, а на ВАЗах в 90-е годы наездился, вспоминаю теперь, как страшный сон. Дмитрий, про копирование старых надежных автомобилей, у ГАЗа же была попытка, купили полную линию Крайслера, а каков итог? 2 года, и все закончилось. А вот это, кстати, история с Крайслером. Кто-нибудь из собравшихся помнит? А почему не случилось?
А потому что цену загнали на этот Стратус. Они стали Стратус делать, да? Только, к сожалению, вот локализация производства привела к тому, что этот Стратус гораздо проще было из Америки, двухлетний, настоящий американский Стратус. купить, который проездит хотя бы 3-4 года. А потом, к сожалению, была еще одна проблема с обслуживанием.
Слушайте, ну вот смотрите, про то, что можно бы делать. Вот 854-й пишет. В свое время вот Победе же подушки безопасности не нужны были?
А скорость была 60 км в час. На 70 уже зубы лязгали в этой машине.
Да и в автомобиле было не так много. Количество аварий было гораздо меньше.
И хочется заметить, что если «Победа» въехала в какой-нибудь из современных автомобилей, то я не исключаю, что водитель «Победы» этого просто бы не заметил. Он просто проехал по ней и поехал дальше. Там сталь бы, там полтора миллиметра была.
А в другой машине даже подушки бы не спасли.
7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Меня Сергей зовут. По поводу комплектующих для вот наших автомобилей. Мы занимаемся просто сами немного производством, мы завозим комплектующие из Китая. Дело в том, что у нас в России просто отсутствует по многим направлениям, в принципе, производство этих комплектующих. По вступичным узлам, по трансмиссии и так далее. В принципе, их нет, понимаете? По коробкам скоростей современного производства нету, понимаете? По коробкам
ДПС. Нет, ну так, подождите, когда вы начинаете говорить «нет, нет», ну так и закрыть тогда надо.
Закрыть кого?
Да ну вот это автомобильное производство, все равно же своего ничего нет.
Нет, понимаете, в чем дело? Вот сейчас заявляется фонд развития промышленности. Мы помогаем, значит, промышленности, тем более автомобильной. Вот сейчас, знаете, о чем идет речь? О том, что этот фонд должен быть дофинансирован 10 миллиардов рублей. Сейчас ни копейки в фонде денег нет. У них около 1000 заявок на различные производства, организацию различных производств. То есть путем несложных подсчетов получается, что всего-навсего 10 миллионов рублей, если им дадут 10 миллиардов, достается на каждую заявку. На 10 миллионов рублей можно купить полтора станка нормальных, понимаете?
Да понятно, 472-й спрашивает, ну уж раз заговорили про разные проекты, почему Сайбер не сработал?
Прежде всего, потому что его продажная цена оказалась слишком высокой. Если не ошибаюсь, там он где-то 24-25 тысяч долларов стоил. Его цена была...
Для этого рынка это слишком дорого.
Но когда курс был 28-30 за доллар, это было ничего. Понимаете? То есть можно было там, скажем, за 600-700 тысяч купить, а сейчас?
Тогда мы возвращаемся к звонку, который только что был в эфире. Ну вот смотрите, значит, надо развивать... Надо поддерживать, то есть давать деньги. Но когда начинаешь всем давать деньги, всем не хватает. И это, опять же, бег по кругу.
Конечно, бег по кругу. Вот посмотрите, каждый механизм в автомобиле имеет в своем составе подшипники.
Так.
Вот был московский подшипниковый завод на улице Машиностроения. Там что сейчас? Торговый центр «Дубровка».
Так.
А где наши подшипники? Как вы без подшипников сделаете коробку, редуктор, нет, двигатель?
Смотрите, Андрей, вот нету теперь этого завода, потому что, видимо, на этих площадях выгоднее...
Кому выгоднее? Выгоднее владельцам? Хозяевам вот этого, значит, да. За копейки выгнали завод, сделали торгово-развлекательный там какой-то...
Им выгодно, потому что они, что называется, на халяву получили.
Конечно.
Все, я понял.
А попробуйте вернуть обратно завод.
Ну, знаете, вот попробуйте. Вот тот подшипниковый завод, о котором вы говорите, я на нем работал, кстати, в свое время.
Ух ты.
Ну, вот он сейчас практически в центре Москвы. Заниматься там производством подшипников на такой огромной территории, ну, это вот просто в центре современного мегаполиса.
А его перенесли в другое место, его
вот,
просто
вот
нет.
Вот если бы его перенесли в другое место, это было бы логичным шагом. А потом вот почему мы все время ставим вопрос? Либо закрывать, либо не закрывать, да, про тот же АвтоВАЗ. Есть прекрасный опыт чешской Шкоды, да, есть прекрасный опыт румынской дачи.
Если нам реально не хватает подшипников, значит, кто-то должен взяться и организовать.
Вот. Но Китай взялся, Китай стал делать.
Вот именно, а у нас речь идет о том, что государство должно все это организовать и заплатить.
Нет, государство не должно. Надо продолжать идти тем же курсом, который идем. Организовывать иностранные производства и давать больше свободы иностранному капиталу, иностранным управляющим, потому что они знают, как это делается в современных условиях. У нас уже...
Они не знают наших современных условий. И пример Бу Андерсона разве не это показывает?
Ну, пример Бу Андерсона показывает то, что вот когда вот складывается такая ситуация, что вроде бы как бы и мы владеем, и им даем, вот тогда возникают споры. А говорю, вот нужно просто вот отдать им, да, продать предприятие, ну, и организовать, позволить им там заниматься своим производством. Ну, на определенных условиях, да, 300, естественно.
Чтобы сохранялись рабочие места.
Чтобы сохранялись, да, рабочие места.
Хорошо, 343-й пишет. Поездил на «Жигулях», потом купил 10-летнюю «Тойоту», больше никогда не куплю наших автомобилей. И вот смотрите, 66-й, как бы, хотя мы еще не финалим разговор, он финалит разговор, по сути. Говорит, короче, подскажите, что купить за 550 тысяч?
Требования. Вы знаете, я с утра каждый день общаюсь вот с такими людьми, я всегда встречный вопрос. Понимаете, вот сейчас уникальная для АвтоВАЗа ситуация, которой почему-то они не воспользовались. Значит, до 2013 года, когда мы стремительно приближались к высокому уровню развития и как бы обеспеченности финансового населения, люди стали, как в Европе, менять машины каждые 2-3 года, покупать их в кредит, появился лизинг. Люди не хотели думать, как машина чинится, он в течение гарантии 2-3 года ездил, сдавал под трейд-ин, покупал новую. Все, у нас как бы вдохнули новую жизнь, и вдруг случился кризис. Этим путем идти нельзя. Сейчас люди за 500 тысяч еще совсем недавно ничего нельзя было купить. Понимаете? А сейчас цены настолько просели, что сейчас уникальная ситуация. Если бы АвтоВАЗ в самом деле мог бы вот закрыть вот эту нишу бюджетных автомобилей, приспособленных к России, которые реально можно у нас чинить, потому что сейчас, я еще раз хочу подчеркнуть, в машине сейчас важна в России ненадежность, хотя это противоречит здравому смыслу, а только ремонтопригодность. То есть, если вы знаете, что вы в любом небольшом... Вот вы поехали там из Москвы в Питер, по дороге в районе Твери сломались, и вы знаете, что вы заехали в первую же мастерскую, и вам там поменяют какой-нибудь подшипник, поменяют какой-нибудь там цилиндр тормозной. Все, вы нормально можете на этой машине ездить. Но ведь сейчас не так. Вы приедете на машине, на которой стоит какой-то китайский там цилиндр, на которой стоит польский аккумулятор, на котором стоит болгарский генератор. И все, вам только менять. Вам проще заказать автовоз и везти машину обратно в Москву, понимаете? То есть сейчас ремонтопригодность машины гораздо более важное требование, чем надежность.
7373-94,8, телефон прямого эфира, 495-й код. А вот это для Михаила Калинина 569-й отдать производство иностранцам равносильно закрытию производства. Мы только сами можем развивать свое производство.
Почему? Почему? Почему?
Не знаю.
Вот я привожу примеры. Чешская «Шкода»,
им же выгодно. Самая румынская дача. 106-й пишет, им выгодно. Да только отверточная сборка. Они, собственно, производство развивать не будут.
Ну, почему? Почему? Вот, я говорю, примеры. «Шкода», да, которая в прекраснейшей кооперации с Volkswagen развивает себя, развивает Volkswagen. Это очень хорошее взаимодействие двух известных марок.
У нас
марок.
В Калуге тоже собирают Volkswagen.
Собирают.
И «Октавия» собирают.
И «Шкода» собирается, да.
Мы следим за лентами новостей. В последние дни несколько раз уже говорили о том, что на Садовом кольце планируется снимать троллейбусное движение. Вот теперь в мэрии говорят, троллейбусы на Садовом кольце предполагается все-таки сохранить. Но во время реконструкции на отдельных участках магистрали, возможно, контактную сеть временно снимать будут. Об этом сообщает Интерфакс. 7373948, слушаем вас. Так не получается. 7373948, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прошу.
Будьте добры, хотел бы комментарий по поводу вот вашего обсуждения. Меня зовут Дмитрий. Значит, комментарий следующего характера. Я могу говорить?
Вы уже в эфире, мы слушаем вас.
По поводу Сайбера. На самом деле, относительно Сайбера совершенно иная ситуация. Как был вывезен конвейер из Соединенных Штатов, частота электрической сети отличалась. Его невозможно было эффективно использовать. Именно поэтому это первая причина, почему... Сайбер не родился в России.
Ну, надо ли это обсуждать сейчас, Дмитрий?
У них 60.
Я понимаю, спасибо. Но нужно ли сейчас обсуждать, почему умер Сайбер? Ну, умер и умер.
Он не родился практически.
Ну, факт... Не, ну я же видел этот Сайбер.
Ну да, 2-3. Я на нем даже ездил.
Вот-вот-вот.
Удачная машина.
Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый вечер, Спрок.
Прошу.
У меня знакомый один недавно, ну как недавно, несколько лет назад купил Соболь. Решил его промовелить весь. Отодрал в кабине. Ковролин отодрал. А под ковролином надпись «Фломастером». Как платят, так и делаем. Прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, вы верите в это?
Я фломастером напишу ответ тоже и скажу вам, где я это сделаю, потому что по радио это сказать нельзя.
7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Я хочу сказать, у меня «Шкода» 2007 года, «Шкода» «Октавия Тур». Чешский выпуск, значит, у меня пробег 340 тысяч, ни одной поломки.
И ничего удивительного.
Ничего удивительного.
Тут, кстати, Дмитрий пишет, но «Шкода» это уже вообще-то не «Шкода», это «Фольксваген» на самом деле, просто прошлое
поколение. Но вы знаете, «Шкода» «Октавия Тур» это совершенно отдельное направление. Вот они до сих пор в большой цене, они гораздо, скажем, востребованы больше, чем последующее поколение «Шкоды» за счет своей простоты, но это «Гольф». «Гольф-4» фактически, как бы его какое-то развитие. Машина На редкость удачная, на редкость.
Знаете, там нельзя говорить, Шкода это Volkswagen или Volkswagen это Шкода. Там взаимодействие внутри концерна настолько плотное, что чехи работают в Германии, немцы работают в Чехословакии, в Чехии. Поэтому это единый концерн, да, с едиными стандартами, с единой политикой, стратегией. Поэтому нельзя его территориально разделять там, по государственному принципу. Просто вот нам интересно то, что вот предприятие, историческое предприятие в Чехии, оно сохранилось, оно развивается, оно работает, оно создает действительно те же самые рабочие места, занятость не только для тех, кто работает на нем, но и вообще в Европе. Поэтому вот это удачный пример.
Про рабочие места отдельный вопрос от Юрия. Это, наверное, Андрею. А зачем сохранять рабочие места пустышки? А нет же конкуренции, если на заводе BMW работает в десятки меньше людей, чем на АвтоВАЗе, а выпускает то же самое.
Но это социальная проблема огромная. Вот вы правильно сказали. Там работают десятки, меньше, там роботы собирают машину. А у нас мальчики и девочки, так сказать, крутят гайки вручную. Ну, есть роботы, конечно.
Нет, да. И тогда, получается, если мы будем исключительно думать о сохранении рабочих мест, у нас никогда не будет нормальных машин, потому что
вот,
так и останутся
вот,
мальчики
вот
и девочки.
И получается. Вот мы пришли, собственно говоря, в исходную точку. АвтоВАЗ решил сохранять рабочие места. Он не думал. В них вбухивали деньги, как правильно люди говорили. И мы все время говорили о поддержке отечественного автопроизводителя. Почему-то не думали, что на одного производителя там 1000 потребителей. О потребителях не думали. О том, что АвтоВАЗ выпускает хлам.
7373948, телефон прямого эфира. Но Дмитрий опять пишет, вот вы говорите, Шкода, это отдельно. Но ведь Шкода и поехала, когда стала младшей дочкой Volkswagen.
Дело в том, что в Чехии, в Чехословакии еще в свое время автомобильная промышленность была на высочайшем уровне. Вспомнить те же Татры, которые выигрывали все ралли по Сахаре Зигмунда Ганзелка на вот этой вот черепахе знаменитой, проехали в 1953 году. У них всегда, они легли как бы, ну, на очень хорошо развитую автомобильную промышленность Чехословакии. А у нас, нам надо развивать, у нас нет другого пути, нам надо идти тем же путем, что Чехия.
Но тогда придется, опять же, вот возвращаясь,
да,
придется увольнять людей.
Придется увольнять, что в этом нет
людей,
ничего,
да,
страшного.
А что, там целый город?
Нет, да нет, ну это слишком преувеличено. Тольятти, конечно, населением 700 тысяч человек, на АвтоВАЗе сейчас трудится, вот после всех реформ БУ, там порядка 50 тысяч человек, поэтому...
Уже можно.
Ну, да, АвтоВАЗ для Тольятти...
Надо совершенно... комплектующие развивать
производство. Надо развивать комплектующее, да, производство.
И
да,
надо,
да,
там,
да,
пусть, да, люди работают.
Да,
а,
да.
Все.
Да.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Александр меня зовут. Первое, хочу сказать, что вот категорически не согласен по поводу ремонта пригодности. То есть, ну, для меня, как для потребителя, гораздо важнее беспроблемно доехать в тот же Питер. Например.
То есть, надежность.
А если сломается?
Да, да, да. Ну, вот для меня важно, чтобы она не ломалась, а не чтобы ее можно
так
было
не бывает
монтировать.
Вы въехали в яму и погнули рычаг.
Ну, это ж какая яма должна быть?
А у нас таких ям в районе Валдая нет? Вы ездили в Питер? Я ездил.
Ну, вот я ездил.
Кстати, Питер, на Мерседесе и на ИМЛ я там всю подвеску оставил.
Ну вот, 650-й пишет, у меня Q5 14-го года, пробег 16 тысяч, была замена задних амортизаторов. Вот уже была замена задних амортизаторов. Как так-то, пишет 650-й. И 235-й пишет, ну, в Советском Союзе, ладно, были плохие автомобили, говорили, система социализма плохая. От социализма отказались, получается, стало еще хуже. А кого теперь сегодня-то винить?
Ну, винить-то, собственно, некого, кроме самих себя. В зеркало надо смотреть.
Ну да, надо работать тут, просто, да, и делать выводы из ошибок.
Надо возвращать производство комплектующих.
Нет, ну подождите, делать... вот хорошо, людей увольняют, к примеру. А кто за это заплатит? Кто заплатит людям, которые теряют работу?
Никто.
Нет, предприятие платит. И все увольнения, ну, они уходят там достаточно с хорошим социальным пакетом.
Но остаются без работы.
Но, да.
Андрей Лемегов.
Надо создавать рабочие места.
Да, нет, это Михаил Калинин, заместитель руководителя издательского дома «Новости автобизнеса». Андрей Лемегов, глава экспертно-диагностической автомобильной фирмы «Декс». Это была программа «Баррикады». Мы говорили, получается, не столько о будущем АвтоВАЗа, сколько о будущем всей российской автомобильной промышленности. Я благодарю вас. Спасибо.